Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. Ближайший час, эту часть Светлого вечера, вместе с вами, вместе с нами, здесь, в этой студии, проведет Алексей Столяров, руководитель Центра ремесел «Славич» и директор проекта «Кашинград». Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие слушатели радио «Вера».
У нас сегодня сразу несколько тем интересных для разговора, как мне кажется, потому что и чудесные места, о которых мы будем говорить в Тверской области, с одной стороны, неподалеку от Москвы, а с другой стороны, это все-таки уже за Волгой. Ехать от Москвы, если на автомобиле, то часа 2,5-3, но чем дальше от Москвы, тем интересней в ту сторону, именно, по крайней мере, для меня, тем интересней места. И вот город Кашин, о котором мы сегодня будем говорить. Хотя мы будем переноситься, я так понимаю, с Кашина в центр
Москвы.
Да, здесь
такая, мне кажется, очень межрегиональная история.
Так, да, как-то все это так интересно совмещается. Поэтому давайте разбираться. Как же центр ремесел «Славич» связан с проектом «Кашинград»? И что все это такое?
Ну что ж, мне кажется, что это такая больше персональная, честно сказать, история, потому что так уж получилось, по крайней мере, в моей жизни, что я родился в Москве. По-настоящему, наверное, настоящую Россию я увидел действительно в Тверской области, потому что жизнь меня туда закинула в достаточно относительно юном возрасте. Хотя я очень люблю столицу, очень горжусь ей, вдохновляюсь ей, да, но вот во многом сейчас приложение сил свое вижу за пределами МКАД, в тех местах, где, наверное, это действительно очень необходимо. Между тем, да, один из центральных проектов сегодня – это наш московский проект. Давайте, наверное, как говорится, от столицы начнем плясать.
Давайте, да.
И потом пойдем уже…
От нулевого километра.
Да, самый-самый такой вот мили. Начнем, наверное, с центра Москвы. Я расскажу про первую большую задумку, которую мы начали реализовывать в 2011 году. Это центр традиционного искусства ремесел «Славич». Находится он на Пречистенке, в очень, я бы сказал, интересном таком историческом пространстве. Но сама улица удивительная, на самом деле.
Ну, одна из наиболее сохранившихся московских улиц.
Да, очень живая, и, конечно, то есть там, как говорится, сама архитектура воспитывает. И вот в таком месте нам посчастливилось, в общем-то, другого как бы определения я здесь не могу подобрать, наверное, получить помещение в совместной такой для совместной работы с управой района Хамовники, с одной из управ ЦАО, да, для развития ремесленничества в центре Москвы. То есть, скажем так, получается, что сам по себе «Славич» — это один из старейших ремесленных проектов, которые сегодня вообще, наверное, у нас в столице есть, причем как бы, ну, не государственных, отчасти, наверное, являющихся так на грани государственно-частного партнерства. У нас как бы некоммерческая структура, которая рассказывает людям о том, какие ремесла были раньше, да, как получить эстетическую радость от соприкосновения с ремеслом. Ну, также мы знакомимся с народным фольклором, рассказываем об истории района Хамовники. Кстати, тоже очень, на самом деле, ремесленном районе, потому что даже слово «хам», да, это отрез льна, к слову сказать. Соответственно, Хамовники — это вообще район ткачей. Конечно, я не...
Если мы посмотрим на карту Москвы и спустимся чуть-чуть ниже, Пречистенка — это все-таки то место, где ваш центр ремесел находится, та часть Пречистенки — это совсем рядом с храмом Христа Спасителя,
да,
с метро Кропоткинская, с Бульварным кольцом. А если мы пройдем чуть дальше, пересечем Садовое кольцо, спустимся к Москва-реке. Там, конечно, это все район Хамовники. Там, конечно, были старые фабрики, заводы.
Конечно. Ну, вот наш кусочек конкретно, да, исторически назывался Чертолье. То есть там немножко другая, наверное, атмосфера. Она не совсем чисто такая пролетарская. Да, там,
пролетарская,
там как раз история про дворянские семьи, про 17 век, когда Алексей Михайлович Тишайший начинает ездить по Чертольской дороге и переименовывает ее, собственно, в Пречистенку,
да, да,
в Пречистую,
да,
в честь иконы Смоленской Божьей Матери, к которой он как раз отправляется по этой дороге. Вот. У нас пространство старой усадьбы, да, это усадьба, которая возникла еще в 18 столетии, достраивалась, перестраивалась в 19 веке, и, собственно говоря, там находится небольшой флигель, флигель действительно он небольшой, без какого-то глобального большого зала для, например, выступлений, но на этих скромных пространствах у нас размещается порядка 14 разных студий, то есть такое место, где мастера могут познакомить жителей Москвы со своим творчеством.
А вот интересно, вы, получается, в какой-то мере наследуете разным досуговым центрам, ну, это тоже не советское слово, но я вот именно про советскую историю, которые находились в каждом почти районе Москвы. Там не обязательно традиционные ремесла, но там было то место, куда можно было прийти и фактически вне зависимости от возраста найти себе занятие дополнительное, над чем-то интересным поработать. Но у нас не так много людей живет в районе Причистенки. Все-таки все больше вот туда, вот за Садовое кольцо.
Ну, я с вами согласен, да. То есть это не самый населенный район на самом деле. Но даже там есть люди, которым нравятся народные ремесла. И, в общем-то, несмотря на даже какую-то такую пафосность самого этого места. Вот, я хочу сказать, что, наверное, мы являемся не то чтобы даже наследниками, да, досуговых клубов. Мы, собственно, являемся, наверное, таким клубом. Причем в районе Хамовники на самом деле такие структуры также есть. То есть подобные клубы, который поддерживает наше управо и который совместно проводит какие-то мероприятия. То есть в этом смысле даже внутри самого района очень активное, талантливое, я считаю, такое существует межклубное взаимодействие. То есть мы работаем не одни, вот, но у нас, наверное, у единственных такая именно направленность в этническую культуру, скажем так, глубокая.
А сколько, вы говорите, лет уже?
Ну, конкретно я и та команда, которая там сформировалась, мы находимся с 2011 года, а сам центр Славич появился в 2004 году.
Да, вот, но, уже давно. Да,
ну, в общем-то, да. То есть я почему и говорю, что это один из старейших ремесленных проектов сейчас в столице. Вот. Но дело в том, что там, конечно, сменялось несколько команд, и многие люди, которые работали там в самом начале, сейчас, конечно, к клубу не имеют никакого уже отношения. Вот. Тем не менее, вот, по крайней мере, десятилетняя история вот у того коллектива, который есть сейчас, она тоже уже сформировалась.
А есть ли какие-то ограничения по возрасту для людей, которые к вам приходят?
Ну, вы знаете, у нас очень разноплановые досуговые истории.
Вот сейчас мы поговорим конкретно о разных направлениях, да. Но вот возраст, средний возраст людей, который у вас?
Знаете, как ни странно, для вот на данном этапе, я не говорю, что там, что будет с сентября, да, но вот на данном этапе наибольший контингент у нас, как ни странно, это взрослые люди, которые выбирают для себя какое-то увлечение и хотят заниматься как бы ремеслом. Если говорить о самой как бы целевой аудитории, то в основном, конечно, это женщины, потому что теми мужскими традиционными ремеслами, которые мы можем, как бы, да, с которыми мы можем познакомить, помимо резьбы, да, там заниматься достаточно проблематично.
Ну, то и есть, вообще в городе.
И вообще в городе проблематично.
В современном городе.
Конечно, конечно, конечно. Вот, то есть, да, у нас прекрасная студия по резьбе, вот, у нас есть очень талантливые мастера по резьбе, да, но в основном, конечно, это качество, это бисероплетение, это традиционная вышивка, народный костюм, ткачество как на напольных, так и на стольных станках, да, ткачество поясов, создание каких-то керамических изделий. Вот. Ну, естественно, то есть мужчины в каком-то процентном соотношении, да, тоже они присутствуют, вот, но все-таки сами по себе ремесла, по своей специфике, это ремесла, преимущественно ремесла женские.
А есть ли вы, кто, как к вам прийти? Ну вот нас слушают люди, которые захотели позаниматься в вашем клубе.
Ну, смотрите, самое простое, наверное, открыть интернет.
Славич.орг.
Да, да, замечательный. И на самом деле очень простой сайт slavich.org, там висит расписание, и также достаточно актуальная информация находится в соцсетях, это ВКонтакте в большей степени актуальности, да, в Фейсбуке, может быть, немножко в меньшей степени. Вот, то есть, по сути своей, попав на данные ресурсы, там есть и адрес, и, соответственно, телефон, всегда можно позвонить и уточнить, как бы, действительно ли в это время происходит то, что написано в расписании. Кстати, это тоже очень важно, потому что, конечно, могут быть какие-то переносы, потому что педагоги тоже люди, как говорится, живые, да, и могут быть какие-то изменения. Вот, но мы стараемся их тоже оперативно публиковать.
А история платная?
История очень разная. Я так скажу, что у нас достаточное количество бесплатных занятий, особенно для жителей самих хамовников. То есть жители хамовников у нас могут бесплатно заниматься. Я еще раз это повторю. Да? У нас очень много разовых бесплатных мероприятий. Мы делаем почти 60 бесплатных мероприятий в год, крупных достаточно. Ну, в нынешнее там время, как бы, да, эпоха пандемии, она внесла чуть-чуть коррективы в плане очности или заочность этих мероприятий, то есть онлайн-формата, да, но тем не менее, как бы все эти мероприятия, они есть, и в них, как бы, действительно можно принимать участие.
Итак, это Славич, дом ремесел Славич, это одна часть вашей истории.
Да, как бы это один из проектов, да, то есть...
Мы в течение программы еще будем возвращаться к нему, подробнее поговорим о тех направлениях, которые вы развиваете, но просто чтобы не было ощущения того, что давайте вот переезжать в Тверскую область.
Двигаться в Тверскую область, хорошо.
Потом вернемся в Москву.
Хорошо. В Тверской области... У нашей команды есть очень интересное направление. Это туроператорская компания, называется она «Кашинград», или туристический информационный проект «Кашинград», потому что именно так он изначально у нас начинался. Он родился в 2013 году, ему предшествовал очень интересный музейный поиск, я бы так сказал, да, потому что началось все с того, что в деревне группа достаточно молодых ребят начала собирать сельский музей. Мы начали создавать музеи.
А я правильно понимаю, что ваша ранняя история, связанная с окрестностями Кашина, это дом в деревне, куда вы в детстве приезжали?
Да, да, да.
Очень многих людей.
То есть, ну, как бы, да, история достаточно типичная. Я, на самом деле, оказался в тех местах где-то с 13 лет, но я считаю, что я отчасти там как бы вырос. Вот, я очень эти места люблю, и... Так сложилось, что в определенный момент нас очень заинтересовала, ну, меня, моих друзей, очень заинтересовала та старина, которой эти места, в принципе, наполнены. У меня есть такое убеждение, что практически каждое место в нашей стране, любое село, любая деревня, имеет какую-то свою очень глубокую, непостижимую совершенно легенду. И практически про каждое место есть действительно что рассказать, причем на таком хорошем, глубоком уровне, представляя в перспективе историю страны, да, через историю конкретной деревни. И вот, наверное, мы именно это попробовали сделать, когда делали наш первый музей. Это был музей кашинской старины. Он был, наверное, первым частным музеем в Кашинском крае.
И от Кашина далеко от
самого? 37 километров. Это село Вознесение. Село Вознесение совсем маленькое. Ну, как сказать, селом мы условно называем населенный пункт, в котором есть храм. Там есть храм.
Хотя это уже теперь не очевидно. У нас полно деревень,
конечно,
с храмами.
Конечно,
да.
Конечно. Но по факту жителей там совсем немного, поэтому, то есть, говорить о... ну, красиво назовем селом, скажем так. Вот, там был замечательный крестьянский дом Антоновых, и в этом крестьянском доме, его выкупив, мы начали формировать экспозицию, которая рассказывала бы об истории Кашинского села, о истории Кашинской дворянской усадьбы. Ну, так получилось, что во время формирования этого музея мы проехали порядка 40 разных усадеб, много работали в Тверском государственном архиве. На самом деле... Ну, действительно, та информация, которая, в общем-то, там воплотилась, это была информация, с одной стороны, такая сугубо научная, но с другой стороны, мы постарались максимально интерактивно ее донести, чтобы люди, которые приезжали туда, могли помолоть хлеб на жерновах, да, чтобы они могли пройти процесс обработки льна, посмотреть нашу старинную тиволинскую иконопись, да, то есть, ну, у нас же был местный промысел в Кашинском крае, да, иконописный, и были предметы, которые оказывались в крестьянских избах, которые порой очень, ну, нещадно, я бы даже сказал, погибали, да, уничтожались.
Ну и вообще вы, наверное, застали только последние какие-то, ну, вы застали уже то, что там сохранялось, это же, я так понимаю, были 90-е годы где-то, да?
Ну, это уже, на самом деле, 2000-е годы.
Даже 2000-е годы.
По-хорошему, это уже 2000-е
годы.
Да,
то, что можно было там найти к тому времени, это уже... Но даже если это сумело вот заинтересовать, наверняка все, что было когда-то, это очень...
И плюс, вы знаете, на самом деле, огромный пласт хранили и до сих пор, на самом деле, в некоторых местах хранят еще интереснейшие пожилые люди, которые живут, ну, не только в Кашинском крае, наверное, везде у нас по России, матушки есть такие, бабушки, дедушки, да, которые действительно несут в себе какую-то очень интересную искру, и которые могут действительно передать очень глубокие мысли, очень глубокие знания. Ну вот мне посчастливилось, например, брать интервью у Клавдии Александры Постниковой, которая была 1917 года рождения. Вот, в тот период ей было 96 лет, и эта женщина, дочь диакона Матинской церкви, очень много нам всего рассказывала о том, как они жили раньше, и о том, чем, о чем они думали, о чем мечтали. В 20 с лишним лет, в годы Великой Отечественной войны, она возглавляла Матинский колхоз, например, да, то есть рассказывала о том, как жили колхозы в прифронтовой полосе. Скажем так, я просто к чему говорю, что музей — это больше не просто набор вещей, это набор каких-то историй, причем очень связанных историй, которые погружают слушателя, погружают зрителя ну, в некоторую историческую реальность. И как бы мы должны, как говорили классики, прожить кусочек жизни, очень нужный другим людям, да, то есть мы должны и вот этой атмосферой дать вот это вот исконное глубокое чувство человеку, чтобы он наполнился этим, ушел с чем-то, задумался, может быть, о чем-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Столяров, руководитель Центра ремесел «Славич», это в Москве, в самом центре, и директор проекта «Кашинград», а это уже в Тверской области, в городе Кашин. Я правильно понимаю, что в целом «Кашинград» — это туристическая компания?
Да.
И вот у вас на сайте, я захожу к вам на сайт, и здесь есть специальный раздел для кашинцев. То есть вы ориентируетесь на жителей города? Или вы для них делаете специальные программы? Ну, ориентируетесь вы на всех?
Смотрите, вообще изначально, когда мы делали этот проект, подразумевалось, что мы работаем на прием в городе. То есть, ну, любой проект, каким бы он ни был, как бы, светлым, замечательным начинанием, да, но если мы его не поставим на какое-то устойчивое экономическое русло, да, то он, в общем-то, будет не сильно-таки жизнеспособен. И поэтому мы понимали, что в город приезжают гости, приезжают паломники, приезжают там семьи, да, у них есть разные запросы, мы должны для этих запросов придумать какие-то программы. То есть первое направление и основное направление работы – это работа на прием, на самом деле. То есть люди приезжают на территорию города и, в общем-то, могут погрузиться в какие-то программы, связанные с этнической культурой, в мастер-классы, посетить какие-то интересные места. Вот. А вторая история, она родилась, естественно, для самих кашинцев, потому что кашинцы приходили к нам и говорили: а отвезите нас в Ярославль, отвезите нас в Мышкин, отвезите нас в Москву, в конце концов. То есть,
ведь в советские же годы возили, были профсоюзные, конечно, путевки, конечно, были путевки от предприятий, экскурсии. А сейчас?
Конечно. Сейчас на самом деле есть очень интересные тоже программы. Помимо того, что представлено на сайте, мы очень вот тесно работаем сейчас с Министерством туризма Тверской области. И у них есть прекрасная программа, согласно которой при поддержке правительства региона можно возить школьников, например, из нашего города Кашина. То есть школьники Тверской области могут путешествовать частично за счет бюджета, что очень важно, да, потому что все-таки, согласитесь, как бы разница в зарплатах в Москве и в Кашине очень, я бы даже сказал, что в несколько раз они отличаются, да, доходы у семей, и иной раз там даже там 2500 на поездку для ребенка, для кашинского, это правда очень дорого. То есть вот, например, у меня совсем недавно пришел запрос из Булатовской сельской школы, там много детишек, они съездили к нам в Матино, в Дом творчества «Жар-птица», на совсем простую такую, скажем так, полунекоммерческую экскурсию, и сейчас они очень ждут как раз этой субсидированной программы, которая начнется осенью, чтобы поехать куда-то в более далекое путешествие, да, потому что вот при поддержке региона мы можем такое путешествие сделать, а дешевле просто, ну, по России как бы путешествовать тоже, это не так уж дешево, на самом деле, оказывается.
Мы приезжаем в Кашин. Я думаю, что так как мы вещаем в огромном количестве городов России, в 72 в FM-диапазоне только, а сколько нас слушают через интернет, и представить сложно. Поэтому мы так бодро начали, я тоже так бодро начал рассказывать про то, что, ну, город Кашин, ну, конечно же, и я там был не раз, но это я там был не раз, а наши слушатели, я уверен, что большинство наших слушателей в Кашине не были. Хотя вот, опять же, не очень далеко от Москвы. Проезжаете Сергиев Посад, если на машине, едете дальше в сторону Калязина, проезжаете Калязина, а вот за ним уже там через пару десятков километров Кашин. И вроде бы совсем недалеко, но кто-то не из Москвы, кто-то, будучи в Москве, решит поехать в Кашин. Вот у нас с вами сейчас задача пригласить наших слушателей в город.
Ну, давайте посмотрим, что действительно, ради чего можно в Кашин приехать, да? Ну, разумеется, это очень, я бы сказал, типичный город русской провинции, при этом город очень исторический, археологически, как мне кажется, он практически ровесник Москвы. А если брать там упоминания о городе, да, то он, конечно...
С 1238-го.
С 1287-го более точная дата, да, а 38-й это как бы такая дата, которую историки пока ставят под вопрос. Но это ладно, это маленькое историческое отвлечение. А на самом деле, чем славен наш город? За пределами Кашина, Кашин знают как о городе святой благоверной княгини Анны Кашинской, нашей святой покровительницы, знают как о городе русского сердца, потому что у нас город с совершенно уникальной планировкой. У нас река делает изгиб в форме сердца. В это сердце древние зодчие вписали крест из храмов. То есть, ну, представить
себе... То есть, оно так задумано?
Так было задумано. То есть, русло реки, конечно, формировалось это природное явление, потому что Кашинка, она, в принципе, очень петляющая река, так как бы... сложилось географически, да, но в 17 веке, возможно, что это было уже после польско-литовского разгрома, который был в начале 17 века в нашем городе, те зодчие, которые восстанавливали город, фактически вписали в сердце крест, да, то есть вот такая вот потрясающая, конечно, красоты духовная идея, она воплощена была церквями древнего града Кашина.
Но сейчас я так понимаю, что этот крест не собирается или собирается?
Ну,
Смотрю, вот оно сердце.
Я бы сказал так, что, конечно, есть реконструкция, да, то есть когда мы смотрим, как, где эти храмы находились, естественно, что советское время внесло определенные коррективы, но, тем не менее, для такого маленького города, как Кашин, да, сейчас там живет всего 14 тысяч человек, во времена, например, в конце 18-го, начале 19-го столетия это было всего 7 тысяч человек, да, то есть за эти годы население выросло как будто бы всего в два раза. И надо сказать, что количество храмов, оно действительно было огромным. Более десятка было монастырей за всю историю города. Сейчас три монастырских ансамбля в Кашине, ну, те, которые сохранились, всего, правда, один действующий. В городе есть достаточно масштабный Воскресенский собор, да, который вмещал в себя, как, по крайней мере, предполагают исследователи, все население города того времени. То есть он действительно очень масштабен и монументален. Это не провинциальная архитектура, а вполне себе столичная, очень достойная, надо сказать. То есть я бы так сказал, что для... людей, которые любят русское, любят провинцию, любят историю, которую хочется потрогать, это действительно интересное, очень интересное пространство. Помимо архитектуры и важных духовных моментов, да, о которых можно еще рассказывать, на самом деле, достаточно долго, вот, город также интересен, как город, где на сегодняшний день находится одна из здравниц, то есть у Кашина есть статус города-курорта, у нас есть достаточно интересное такое учреждение, Кашинский санаторий, там находятся минеральные воды, известные еще со времен, на минуточку, Александра Третьего, то есть они достаточно давно уже были признаны целебными.
По-моему, они до Москвы доезжают, по крайней мере, я Кашинскую воду в Москве встречал.
Конечно, да, они доезжают, многие о них знают, ну и, собственно, достаточно большое количество пожилых людей получают путевки, в том числе в столичных департаментах соцзащиты, да, вот, и, соответственно, попадают в наш Кашинский санаторий.
Давайте немного в историю еще обратимся. Так как мы переезжаем из Москвы в Кашин, из Кашина в Москву в течение программы, то мы, говоря о Кашине, не можем не упомянуть замечательного святого, благоверного князя Михаила Тверского, который, ну, так скажем, к Москве бы относился, или в связи с ним отношение тверичей к Москве так себе долгое время оставалось?
Ну, можно сказать, что действительно здесь есть определенный такой древний какой-то конфликт, да, но со временем, конечно, забывшийся, поскольку...
Ну, человека убили в Орде.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, именно московский князь, ну, царь и великий князь, да, Иван IV, собирает торжества по случаю канонизации Михаила Тверского перед тем, как идти походом на Казань. То есть, да, у Михаила Тверского на самом деле... Интереснейшая история, потому что это время самого расцвета Тверского княжества. Действительно, князь выдающийся во всех, во многих отношениях. С его именем связано начало строительства Спасо-Преображенского собора в Твери, одной из главных наших святынь. Именно там, кстати говоря, в недостроенном Спасо-Преображенском соборе будет происходить венчание Михаила Ярославича, Михаила Тверского, да, с Анной Кашинской. Анна тогда еще была княжной из Ростова. Она же не из Кашина сама, да?
Да, да, конечно.
Она ростовская княжна. То есть, надо сказать, что как политик очень яркий, как дипломат, Михаил Тверской очень действительно достойно проявил себя на внешнеполитической арене. Ну и долгое время он считался великим князем. Он носил как бы титул великого князя Владимирского. В Москве у него был племянник Юрий Данилович Московский. Я думаю, что для ваших слушателей, возможно, вполне тоже известный персонаж. И в определенный момент, когда в Орде сменился хан, и ханом становится хан Узбек, Юрий Данилович настолько очаровал хана Узбека, что тот выдает за него замуж свою сестру, красавицу Кончаку, и отдает московскому князю татарские силы, воинский такой полк под руководством полководца Кавгадыя. И вот с ну, конечно же, звание великого князя, то есть... В данном случае Юрий получает, наверное, огромные преимущества перед своим дядей, перед Михаилом Ярославичем Тверским. И вот со всем этим, при всем новом своем политическом весе, Юрий Данилович отправляется походом на Тверь, несмотря на заверение Тверского князя о том, что он считает себя младшим братом своего племянника. То есть это означало полное признание как бы того, что как бы Тверской князь подчинился московскому. И, конечно, первая, наверное, мотивация у Тверского князя была не губить зазря русских людей. И он неоднократно будет обращаться к Юрию с этой просьбой. И, наверное, Михаил Тверской все-таки не хотел Бортеневской битвы, который, в общем-то, вот этот поход Юрия Московского на Тверь закончился. Ну, то есть такой военный катастроф, в которой русские люди убивали русских людей с той и с другой стороны. И
объединённые... Несколько веков такой истории было.
Ну, как бы да. Но на самом деле это, пожалуй, я бы даже сказал, что это частая ситуация, которая происходила в разные периоды, но согласитесь, что ситуация, конечно, трагическая. И Михаил Тверской пытался этому помешать, насколько это было возможно, но вот обстоятельства сложились так, что Бортеневская битва состоялась, московско-татарская рать объединенная, соответственно, была разбита, а Юрий Данилович, красавица Кончака и Кавгады попадают в Тверской плен в результате. Ну и, наверное, может быть, все было бы и не так уж и плохо, да, если бы эти люди остались в почетном плену Тверского князя, вот, но совершенно внезапно умирает Кончака. И вот в этот момент Михаил Тверской отпускает, он отпускает Кавгады и Юрия, те, конечно же, скачут сразу в Орду, и естественно, что хан Узбек, он в ярости, он требует к себе Михаила Тверского. И вот здесь, наверное, сокрыто такой вот и гражданский, может быть, духовный подвиг Михаила Ярославича, потому что, как многие потом тверские князья, он мог бы отсидеться за стенами Тверского Кремля. Он мог бы бежать в Литву, в общем-то, как потом последний тверской князь и поступил. Но он решает ехать, он понимает, что без этой поездки, наверное, ну, действительно погибнут, если эта поездка не состоится, то действительно погибнут люди. Кстати, один из первых городов, который бы, скорее всего, сожгли, это был бы город Кашин, на самом востоке Тверской земли. И вот Михаил Ярославич отправляется в Орду.
Итак, я напомню, что сегодня у нас такой и исторический, и культурологический, и, ну, сейчас подумаем, какой еще разговор, замечательный совершенно. В гостях у нас Алексей Столяров, руководитель центра «Ремесел Славич», это московский центр, и директор проекта «Кашинград», это уже в Тверской области, в городе Кашин. Я Алексей Пичугин, мы через минуту вернемся к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».